Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная программа «Канон» и я ее ведущий Александр Крузе. Сегодня мы продолжим беседовать с руководителем детского отделения Московского синодального хора Натальей Станиславовной Асмус. Детское отделение Московского синодального хора – это многопрофильный образовательный центр с возможностью обучения для детей различных возрастных групп. Юные певчие принимают участие в богослужениях в храме всех скорбящих радость на Большой Ордынке, настоятелем которого является митрополит Волоколамский Илларион. Также артисты детского отделения выступают на ведущих концертных площадках столицы вместе с Московским синодальным хором. За последние годы детское отделение хора стало лауреатом и обладателем гран-при известных музыкальных конкурсов и фестивалей. С 2013 года художественным руководителем детского отделения Московского синодального хора является выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных, преподаватель факультета церковного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Наталья Станиславовна Асмус. Сегодня Наталья Станиславовна – гость программы «Канон». В предыдущей программе.
Занятие церковным пением, как мне кажется, это тот предмет и тот вид деятельности, которым невозможно заставить заниматься ни взрослого, ни ребенка. Приход человека к Богу, к вере – это великая тайна. Неважно, кем станет человек впоследствии, но важно, чтобы он на всю жизнь сохранил любовь к церковному пению и к церковному искусству.
Наталья Станиславовна, расскажите о себе. Как музыка стала вашей профессией?
Мои родители не музыканты, но в нашем доме, в хорошем смысле этого слова, всегда был культ музыки. С раннего детства я всегда ходила на концерты в Большой зал консерватории, а если мы не были на концертах, то в нашем доме всегда звучала пластинка. Это всегда было очень естественно, никто никого не заставлял. Я, естественно, занималась в музыкальной школе. Перед тем, как поступить в Гнесинское училище на хоровое отделение, я несколько лет пела в хоре гостелерадио под управлением Виктора Сергеевича Попова. И так получилось, что, в общем-то, вопроса с выбором профессии у меня не стоял. Я, конечно, знала, что существуют другие профессии, но себя я в них не видела совсем.
А как вы считаете, музыкантом можно стать или только родиться?
Я думаю, что, как и в любой профессии, человек должен прислушаться к себе и ответить на один вопрос. Может ли он жить, ну, в данном случае, без музыки? Угу. И вот мне кажется, когда он себе на этот вопрос ответит, что, например, он не может жить без музыки, то я думаю, что вот самое время тогда идти в профессию и заниматься музыкой. Вы знаете, конечно, такие явления в музыке, как Моцарт или Рахманинов, или тот же Бах, это те люди, которые родились, и, можно сказать, Господь явил их в наш мир, чтобы в нашем мире была красота, любовь и было созидание. И это те ориентиры в музыке, угу, которые для остальных музыкантов, они должны быть, ну, такими звездами путеводными. Но все-таки мне кажется, что если у человека есть вот эти первоначальные навыки, есть любовь к музыке, то музыкантом можно стать.
Мне кажется, и вы меня можете поправить, но ваша преподавательская деятельность, ваши занятия, они направлены все-таки больше на становление личности, на создание человека, в большом смысле этого слова, нежели на становление музыканта. Я прав?
Отчасти да, но хочу вам сказать, что когда к нам приходят дети и родители с доверием отдают нам своих детей, то какие у нас есть рычаги воспитания? Конечно, через музыкальное искусство. И я все-таки считаю, что вот нарушать личное пространство семьи – это не совсем корректно будет по отношению к родителям. Угу. Но воздействовать на детей через прекрасные образцы духовной музыки, через прекрасные образцы народного творчества, через музыку мы можем. Это, конечно, воспитывает, это, конечно, придает красоту жизни, это, конечно, просто делает жизнь радостной.
И, конечно же, хотелось бы, чтобы таких людей, как вы, было больше. Глядя на современную ситуацию, на современную музыку, хочется иногда просто всплакнуть.
Я разделяю ваши чувства. И, конечно, современное состояние музыкальной культуры, оно не может не беспокоить. Но я думаю, что нам всем, не только музыкантам, но вообще всем нужно стремиться к созиданию и своей души, и своих близких, и своих детей.
Ну, такие периоды в истории, они постоянно повторяются, то вверх, то вниз. Поэтому будем ждать, что мы уже на пути вверх, скажем так.
Я тоже надеюсь, потому что ведь было забвение духовной музыки, был запрет. А прошло время, и казалось бы, что нет даже композиторов, которые бы писали бы духовную музыку. Уже умерли те люди, которые пели эту духовную музыку. А вот этот огонек, его невозможно загасить. Как только появилась возможность прийти людям в церковь, сразу стала развиваться духовная музыка. И на клиросах, и в концертных залах, и в исследованиях, которые ведут совершенно замечательные профессионалы.
Thank you.
Наталья Станиславовна, мы вот сегодня говорили о воцерковлении детей, о становлении их как личностей. А скажите, на ваше воцерковление, на ваше становление духовное тоже повлияла духовная музыка?
Оглядываясь на свою жизнь, я могу сказать, что мой приход к вере и мое музыкальное становление, они очень тесно связаны. Конечно, вот в передаче невозможно рассказать обо всех нюансах, но вот в моей личной жизни было несколько моментов, которые очень четко пересекались. Я вот прекрасно помню, когда мы пели в хоре Попова, и выступал Виктор Сергеевич, и был концерт, было выступление, и он дирижировал хором старшей группы, а младшая группа стояла за кулисами и ждала своего выступления. Угу. И вот в моей памяти совершенно четко запечатлелся тот факт, что вот Виктор Сергеевич исполнял концерт Бортнянского. Скажу вам, что меня поразило все. Конечно, я не помню слов, и возможно, это были какой-то поэтический текст, не богослужебный, как принято вот в то время переделывать духовную музыку на какой-то поэтический текст, другой. Но ведь это невозможно скрыть природу произведения. И прекрасное стройное многоголосие и мелодия. Меня это совершенно поразило, потому что это были не песни. Это был какой-то совершенно особенный мир. Вот это одно такое воспоминание.
Но это еще, чтобы это понять и принять, это нужно иметь чуткое сердце. Значит, вы воспитывались в такой семье, в которой так вас воспитали?
Мне кажется...
Семья была воцерковленной?
Нет. Родители не были воцерковленные. Я была крещена, а вот мои родители даже не были крещены. Угу. Но я хочу вам сказать, что, конечно, вот чуткое детское сердце, его, в принципе, как мне кажется, невозможно обмануть. Оно очень хорошо чувствует, где правда, а где неправда. И даже вот когда я занимаюсь с детьми, вот можно какие угодно говорить слова, но если ты сам не разделяешь это, то у тебя ничего не получится. Если ты полностью с детьми разделяешь это, то они это подхватывают и верят. Вот возвращаясь к своему детству, я могу сказать, что вот эта любовь к хоровому искусству и к музыке, она, конечно, сыграла такую основополагающую роль для моего становления. А потом я хочу вам сказать, что когда я стала уже более самостоятельна как личность, и вот в подростковом возрасте, когда поступила в училище, я пришла в Николо-Кузнецкий храм, и священник, который впоследствии стал моим духовным отцом, он, узнав, что я музыкант, сразу поставил меня на клирос, сказал: «Очень хорошо, замечательно, пожалуйста, вот вставай на клирос, учи гласы». И так получилось, что, в общем-то, в народе, вот, то есть вот среди прихожан, как принято говорить, я практически никогда и не стояла. Я всегда была на клиросе, или я пела, или я регентовала. И так вот уже почти скоро будет 30 лет.
Вот Господь вас и привел так.
Да.
Как говорит настоятель храма «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, митрополит Илларион, в идеале вера и музыка должны дополнять друг друга в жизни человека. Это его слова. Я предлагаю сделать музыкальную паузу, послушать ваш коллектив и продолжим наше интервью. Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседуем с руководителем детского отделения Московского синодального хора Натальей Станиславовной Асмус.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Наталья Станиславовна, в конце прошлого года по вашей инициативе была проведена первая международная олимпиада по церковному пению для детей и юношества. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Очень интересно.
В учебном плане нашего детского отделения есть предмет «Обиход церковного пения». Угу. И когда в силу обстоятельств мы начали этот год удаленно преподавать, и возник вопрос о том, как проводить зачет у детей, пришла мысль вместо зачета провести олимпиаду по церковно-певческому искусству. Мы поделились этой мыслью с Алексеем Александровичем, он ее с энтузиазмом воспринял и предложил расширить состав, сделать эту олимпиаду не только для детей нашего отделения, но и для всех желающих. Угу. Также оказал всестороннюю поддержку митрополит Амвросий, председатель Совета по развитию русского церковного пения. Мы очень владыке благодарны, он нас всячески поддерживал в этом начинании. И так получилось, что из камерного мероприятия это переросло в международную олимпиаду.
Угу. Сколько было участников?
Участников было около 200. Буквально за две недели к нам пришли заявки из городов и даже сел Тверской области, из Валдая, из Астрахани, из Ярославля. Позже к нам присоединилась Камчатка. Я даже вот боюсь сейчас кого-то забыть. К нам присоединились дети из Великобритании, из приходов Франции, из Казахстана. И разработку, установочные лекции. И председателем жюри мы попросили быть моего супруга, священника Михаила Асмуса. Он для нас все это подготовил, провел. И, вы знаете, у нас остались самые приятные впечатления об этом мероприятии.
Вы планируете продолжать?
Мы планируем продолжать, потому что мы увидели, что этот формат востребован, что он понятен детям, и что есть много детей, которые бы хотели принять участие в этом мероприятии. Потом я вам хочу сказать, что это, конечно, большая очень радость вот, от проведения этой олимпиады. Это для всех, для нас было настоящим, вот это событие было настоящим праздником.
Расскажите вкратце, как проходит олимпиада? Там какие-то вопросы или там дети поют онлайн?
Нет, это теоретическая олимпиада. И сама олимпиада состояла из нескольких блоков. Первый блок – это исторический, когда было несколько вариантов, и были вопросы, связанные с историей церковного пения. Был блок, который посвящен уставу. Был блок, в котором дети писали, какое произведение сейчас звучит, то есть такая что-то типа музыкальной викторины. И был блок, который мне показался очень интересным, это написать музыкальное эссе, состоящее буквально из 3-4 предложений, больше и не нужно, в котором бы дети сказали, как они себе представляют музыкального певца, музыкального композитора и как они себя видят регента. И вы знаете...
Были интересные ответы?
Вы знаете, ответы нас потрясли своей глубиной. Я вам могу сказать, что часть этих ответов, часть этих эссе будет опубликована, может быть, уже опубликована в отчете, заключительном отчете по олимпиаде на сайте Совета по развитию церковного пения. И, возможно, там можно будет эти эссе прочитать. Угу. Но одна девочка, православная девочка из Франции, прислала нам свое эссе. Она верующая, уходит в православную церковь, но не очень хорошо владеет русским языком. И написала свое эссе на французском. Когда нам отец Михаил перевел, мы были совершенно потрясены, как глубоко человек, даже находясь в совершенно другой культуре, общей культуре, как он тонко и глубоко понимает суть православного церковного искусства.
Это к вопросу о том, что патриотизм может быть не обязательно
из этой страны? Ну, то есть человек может находиться в другой стране, при этом быть глубоким патриотом.
Я думаю, что да. И история показывает, что когда часть нашего народа вынуждена была эмигрировать после революции в другие страны, они смогли сохранить и свою любовь к родине и передать своим детям, которые, возможно, уже не так хорошо говорят на родном языке, и любовь к церкви, и, самое главное, любовь к Богу.
Скажите, а кто победитель первой Олимпиады?
У нас так проходила Олимпиада, что любой участник мог написать или связаться с отцом Михаилом, задать вопрос. И такие вопросы были и от педагогов, и от учеников воскресных школ, и просто из приходских храмов. И нас очень порадовало, что дети очень внимательно отнеслись к заданиям, и многие из них очень хорошо подготовились. Не только дети нашего детского отделения Московского синодального хора, но высокие места, и у нас были места, получили дети из многих-многих городов. Я могу сказать, что так как это Олимпиада, опять же, никто никого не заставлял. Дети сами захотели в ней поучаствовать, и педагоги захотели своих детей приобщить к этому мероприятию. И если ты уже взялся за это, то надо подготовиться. И мы увидели, что дети очень хорошо и глубоко, так сказать, вникли в вопросы этой Олимпиады.
Большие молодцы. Наталья Станиславовна, совсем скоро начнется новый учебный год. Может быть, кто-то из наших телезрителей хотел бы попасть в ваш коллектив. Как это можно сделать?
Мы ждем наших будущих учащихся на прослушивание. К нам можно записаться по телефонам, которые приведены на сайте Московского синодального хора.
Мы сейчас покажем телефон.
И мы ждем всех, кто хочет к нам присоединиться, прийти на прослушивание и попасть к нам в коллектив.
А существует ли какой-то возрастной ценз?
Мы приглашаем детей школьного возраста. У нас две группы, и в этих группах занимаются, в одной группе занимаются дети младшего школьного возраста, а в другой группе занимаются старшеклассники.
Наталья Станиславовна, в заключение нашей программы короткий блиц. Короткие вопросы, короткие ответы. Музыкальное произведение, с которым вы идете по жизни?
Это, конечно, «Высокое мессо» Баха. И это, конечно, русская духовная музыка в целом.
Три книги, которые изменили вас?
Конечно, это «Евангелие». А если обратиться к произведениям классической литературы, то, конечно, это Пушкин и это Лесков.
Продолжите. Моя профессия?
Это служение.
Больше всего в людях я ценю?
Любовь.
Я счастлива, когда?
Когда другие счастливы.
Бог – это?
Это милосердие.
Дорогие телезрители, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с руководителем детского отделения Московского синодального хора Натальей Станиславовной Асмус. Наталья Станиславовна, благодарю за эту встречу. Спасибо вам за ваше благое дело, которое вы творите. Дай Бог вам здоровья, здоровья вашим близким. И до новых встреч в нашей программе.
Спасибо, Александр.
Спасибо. Дорогие телезрители, а с вами я прощаюсь ровно на одну неделю. Всего вам доброго.